Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Ваши приемники настроены на волну Радио Теос, или, может быть, вы слушаете нас в интернете. И в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Сегодня у нас 100 вопросов атеиста. Сегодня среда, и у нас передача, которая предназначена для атеистов. Или если вам атеисты ставят какие-то вопросы, и поэтому добро пожаловать. Вы можете нам позвонить в прямой эфир 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или можно прислать нам сообщение, проще всего через наш сайт teos.fm, нас там можно слушать с большим удобством и присылать сообщение. И также можно присылать сообщение нам через Viber и WhatsApp по номеру 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. И также у нас есть трансляции в Фейсбуке и в ВКонтакте, и там тоже можно нас слушать и слать ваши вопросы. Так, и уже что-то у нас есть. Так, вы знаете, там длинный достаточно вопрос, и человек спрашивает, эта религия заставляет вас писать подобно госканалам ТВ, то есть определяет ли религия мои взгляды на политику, в частности, мои взгляды на текущие власти в стране. Вы знаете, Дмитрий, скорее всего, нет. Есть люди, которые разделяют мои религиозные взгляды, но не разделяют политических. Христианин может иметь различные политические взгляды и по-разному относиться к текущим властям. Это не предписывается христианской верой как таковой. Существуют христиане, которые являются, конечно, христианами, которые имеют политические взгляды, совершенно отличные от моих. Другое дело, что, знаете, я вот чуть было не сказал, что христианин может иметь любые политические взгляды, но, наверное, все-таки это не совсем так. И есть, например, идеологии, которые провозглашают идейный расизм или научный атеизм, или заняты продвижением абортов и половых извращений. Вот тут, пожалуй, христианин будет должен занять определенную политическую позицию, сказать этим идеологиям «нет». Но в том, что касается отношения к конкретным политическим лидерам, то тут, конечно же, христиане могут иметь совершенно разные точки зрения. И я могу с чистой совестью сказать, что нет, моя религия мне не предписывает определенных политических взглядов. У меня определенные взгляды есть, но сегодня мы их обсуждать не будем.
100 вопросов атеиста.
Алексей пишет, в известном теледиспуте с вами Панчин буквально завалил вас примерами и аргументами в пользу наличия мышления у животных помимо Homo. Вы в ответ на это только твердили, что признаете наличие у животных мышления, только если вам предъявят научные работы шимпанзе или вороны. В связи с этим, Сергей Львович, нельзя ли ознакомиться с вашими научными работами? А до тех пор, извините, следуя вашей же логике, наличие мышления у вас я не признаю. Если вы скажете, что вы пишете статьи и тем проявляете мышление, почему в той передаче вы просили вам научно предъявить вам научные работы шимпанзе? Вы знаете, мне вот вообще, что мне кажется очень интересным и в беседе с Панчином, с которым было, кстати, очень интересно говорить, очень интересный автор, и что меня поражает в вашем аргументе, это то, что, в принципе-то, атеизм не требует настаивать на том, что у животных есть мышление. Вот можно быть атеистом и считать, что да, человек уникален в том отношении, что у человека есть мышление, у животных нету. Это не доказывает бытие Божие. Но не очень понятно, зачем нужна именно отрицать уникальность человека. Но в чем ошибка вашего довода? Понимаете, мы с вами говорим не об отличиях индивидуумов. Мы с вами говорим о отличиях между биологическими видами. В биологическом виде Homo sapiens есть люди, которые пишут научные работы. В биологическом виде шимпанзе таких особей нету. То есть мы с вами говорим не о том, что я пишу ли я индивидуально научные работы. И есть масса людей, которые не пишут научных работ. Но люди обладают мышлением. Одно из проявлений этого мышления – способность к писанию научных работ. Панчин и вообще любые научные сотрудники принадлежат к виду Homo sapiens. И почему-то я вот ни разу не видел научных сотрудников, которые бы принадлежали к другим биологическим видам. То есть я понимаю, что какой-нибудь ученый может в шутку назвать своего кота или хомяка там научным сотрудником, который принимает участие в работе лаборатории тем, что очень вдохновляет всех сотрудников. Но понятно, что это будет шутка. И поэтому, конечно же, фундаментальное различие между нашими биологическими видами, оно никак не снимается тем, что далеко не каждая особь в человеческом роде пишет научные труды. Среди обезьян таких особей нет. Всякий человек обладает мышлением. И шимпанзе, там другие биологические виды, им совершенно определенно не обладают. Так. Другое дело, что мы можем, конечно, исходить из разных определений мышления, что такое вообще мышление. Вот если мышление – это способность там, писать статьи и научные работы и вступать в диалог, который мы с вами сейчас ведем, то животные им не обладают. И если, как вам сказать, если вы на форуме видите, что у кого-то на аватарке изображен там котик или собачка, или медведь, или еще какое-то животное, вы можете быть абсолютно уверены, что там человек на самом деле, а не кот и не кто-то еще.
100 вопросов атеиста.
Михаил, правда ли, что 1 Иоанна 5:7 вставка? Мнение противоречивое, аргументы тоже. Возможно, имеется в виду, что 3 свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух. И сии 3 об одном. Есть разные мнения на этот счет, и некоторые считают, что это более поздняя вставка. И это, честно говоря, для меня не является каким-то душераздирающим вопросом, потому что Библия, она обладает огромным запасом прочности, в том плане, что ни одна существенная библейская доктрина не держится на одном или там на двух стихах. То есть даже если мы берем, скажем так, максимально суровую текстологическую критику и максимально удаляем из Библии все, что вызывает сомнения там, у строгих текстологов, у нас все равно мы остаемся с той же догматикой, мы остаемся с Библией, которая учит тому же самому, потому что все доктрины библейские, они не основаны на каком-то одном стихе, и они, соответственно, не падают.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Дмитрий пишет, вы исказили мой вопрос, я вам сказал, что не принимаю ответ в духе, моя религия не навязывает политических взглядов. Ну, собственно, это дело ваше, я вам могу только сказать, что, сказал уже, что, собственно, конечно же, есть христиане, которые не разделяют моих политических взглядов, и это сколько угодно, и это никак не влияет на спасение души, поэтому, раз вы так вопрос поставили, я могу только на него так и ответить, что нет, вы не обязаны соглашаться со мной в моих политических оценках, чтобы быть христианином, ни в малейшей степени. Не обязаны, это абсолютно отдельный вопрос. Так, Алексей, зачем мне считать, что человек уникален, если это не так? Ну, смотрите. Ну, я еще раз скажу, что мне, конечно, немножко странно, потому что можно быть атеистом, признавать уникальность человека. Не вопрос даже веры в Бога. Это вопрос некой наблюдаемой нами очевидности. Между людьми и животными есть абсолютная разница. поскольку с людьми вы можете поддерживать осмысленный разговор, с животными этого не получится, и уникальность человеческого рода – это просто наблюдаемый факт. Другое дело, да, и этот факт, который атеизм, вообще говоря, не требует отрицать. Честно говоря, я не очень понимаю, а в чем необходимость отрицания бытия, для отрицания бытия Божия, отрицания уникальности человека. Знаете, есть ряд светских идеологий, которые отличаются восстанием даже не против Бога, в которого требуется вера, а против просто наблюдаемой очевидной реальности. И когда мне говорят, что человек не уникален, как биологический вид, человек абсолютно уникален. И это наблюдаемый факт. И вы всегда сможете отличить человека от нечеловека. Лена пишет, никак не добьюсь от вас ответа, почему принадлежность к человеческому роду делает особь ценнее, чем принадлежность к собачьему. Вы только повторяете, что человек ценнее все, а какие ваши доказательства то. Представление обывателя — это ваше «все мы понимаем», на которое вы без конца ссылаетесь. Так большинство рады верить в любую чушь, например, во вред ГМО, Бога или права человека. Кстати, в прошлый раз приятно для меня проговорили, сказав, что если бы стало бы известно, что кто-то массово убивает щенков, поднялся бы шквал негодования. При этом вы постоянно сетуете, что регулярно производимые аборты подобного негодования вызывают. Совершенно верно. А все потому, что, товарищ софист, мы понимаем, даже обыватели, мнением которых вы так дорожите, понимают, что чувствующая и страдающая собака гораздо ценнее куска мяса, которым является эмбрион. Примите факт, смиритесь с ним. Вы знаете, мне кажется, вы смешиваете факты и ценности. Вот фактом является то, что человек, особь, принадлежащая к человеческому роду, обладает уникальными характеристиками, которыми не обладают особи, принадлежащие каким бы то ни было другим биологическим видом. Это такая особенность человеческого рода. Я более чем уверен, что вы не являетесь кошкой или собакой. Я вас не вижу, я вижу только ваше сообщение, никогда вас не встречал, но я абсолютно уверен, что я имею дело с представителем вида Homo sapiens. Поправьте меня, пожалуйста, если это не так. Может быть, вы действительно, вот тут очень за собак переживаете, может, вы действительно принадлежите к другому биологическому виду. Но я абсолютно уверен, что это не так. Я абсолютно уверен, что вы человек, как и мы, вы принадлежите к тому же биологическому виду, что и я. А что касается ценности, то вопрос оценок – это уже немножко другой вопрос. И здесь мы исходим из какой-то системы ценностей. И, конечно же, человек может для себя принять систему ценностей, в которой люди ценностью не обладают, да. Но при этом он должен будет отвергнуть нравственную очевидность. Вот есть такое понятие, как нравственная очевидность. Ее можно отвергнуть, против нее можно восстать, да, сколько угодно. А знаете, когда вот был Нюрнбергский процесс, и там судили нацистских преступников, и проблема была в том, что они же формально-то не были преступниками. Как граждане Рейха, они выполняли приказы законных властей. Судить их по законам стран-победительниц было невозможно, потому что они же не были их гражданами. И тогда появилась вот эта формулировка преступления против человечества. Но этим самым было признано, что человек, что они знали, что они совершали преступление, несмотря на то, что они не нарушали формально никаких писанных законов. Они знали, что они совершали преступление, потому что любой человек понимает и отдает себе отчет в том, что то, что они делали, это преступление. И они это отрицали, конечно. Они могли сказать, а вот это не люди. А это вот какие-то вредные насекомые, мы их паразиты, мы их истребляем с лица земли. Так и надо делать. Но мы все понимаем, это нравственная очевидность, что они поступали все равно неправильно. Хотя они, да, они могли себе внушить, что мы поступаем хорошо. Аналогично в ситуации с абортами. Ну, смотрите, в некоторое время назад в Британии, там, в Штатах, существовало рабство и торговля чернокожими. Чернокожие считались законной собственностью других людей, именно там нормально торговали. Потом против этого христиане восстали, это дело отменили. Но на тот момент общество считало, что так и надо. Общество может быть неправо. Но любой разговор о ценностях, он, конечно же, предполагает какую-то апелляцию к реальности, которую мы можем опознавать. Так вот, христианство говорит, что совесть — это нечто реальное, что указывает нам, нравственное чувство указывает нам на некую реальность, и по отношению к этой реальности мы свободны совершать наш выбор. И мы, в принципе, можем сказать: я не верю, что совесть говорит мне о чем-то реальном. Я не верю, что совесть, которая побуждает меня видеть в другом человеке моего брата, к которому я должен относиться как к брату, она мне говорит истину. Я могу против этого восстать. Знаете, вот когда в конце 18 века Вильям Уилберфорс вел кампанию за отмену работорговли, он выпустил, там его соратники сделали такую в агитационных целях, такую маленькую статуэтку, которую можно было ставить на камин, и там был чернокожий человек в цепях, и была подпись: «Разве я не человек и не брат твой?» И, в принципе, люди могли сказать: «Нет, ты мне не брат. Нет, ты, с какой стати я буду тебя считать за брата?» Но тот же Уилберфорс исходил из того, что у людей есть совесть, у людей есть нравственный закон, люди в состоянии понять, что это тоже человек, с которым следует обращаться как с человеком. И, конечно же, вы можете отвергнуть голос совести, но это будет восстание против реальности. Вы можете его поднять, да, разумеется. Человек может вообще в лоб, в упор отрицать реальность, которая ему не нравится. Может. Но мы неизбежно оказываемся тогда в ситуации, когда человек просто в лоб отрицает реальность. И эта проблема тогда не интеллекта, это проблема воли. То за софистика еще взяли, что научная работа — единственный признак мышления. Нет, конечно, не единственный, я так не считаю. Назовите мне какие-то другие признаки мышления, которые позволили бы нам заявить, что у животных есть мышление подобного, то же самое мышление, что мы называем человеческим мышлением, понимаете? Мы знаем, что мы называем человеческим мышлением. Вот сейчас мы обсуждаем с вами проблемы атеизма и веры в Бога. Мы люди, мы занимаемся человеческим мышлением. Продемонстрируйте философские дискуссии между представителями любого другого биологического вида, и да, действительно, я признаю. При том, что, знаете, для меня же это не будет, в принципе, мировоззренческим каким-то крахом. Допустим, животные ведут философские беседы. Я просто скажу: ну, дивны дела Божии. Вот, оказывается, Бог-то как сотворил премудро. Просто я не очень понимаю, зачем вам это нужно доказывать, и какое это имеет отношение к полемике между верой и атеизмом. Но предъявите тогда мне, собственно, животных, которые ведут философские беседы или любым другим образом проявляют свое мышление. Каким-то образом, который вы бы согласились считать, мы бы с вами согласились считать мышлением. Чтобы животные делали что-то такое, что я считаю уникальным для людей.
100 вопросов атеиста.
Олег пишет: в одной из передач вы наотрез отказались блеснуть своей свободной волей и начать мыслить как материалист. При этом снова повторили, что как-то не смешно, глубочайшая проблема материализма в том, что, чтобы его принять, нужна свобода воли. Так опровергните материализм наконец, Сергей Львович, покажите, что мозг есть у вас, а не вы у мозга. Вы можете управлять нейронным процессом в своей якобы существующей у вас нематериальной душой, а не только об этом разглагольствуете, а дело ноль. Иначе, как я в тот раз заметил, свобода примерно такая же, как у ветра. Создадутся одни условия, повернул на север, другие на юг. Сварилось в голове, одно ударился в религию, другое в материализм. Чтобы мозг переключился, нужно ждать условий, как у моря погоды. Хорошо, свобода, ничего не скажешь. Вы знаете, как я вам уже говорил, я не хочу становиться материалистом, потому что я считаю материализм ложным. И вот свобода — это не означает, что вы будете делать любой выбор по моей команде. Да с какой бы стати. Свобода просто означает, что я являюсь автором своих решений. Каким образом для того, чтобы подтвердить существование свободной воли, я должен был бы принять мировоззрение, которое я считаю ложным? Я вообще не понимаю, в чем смысл предложенного вами мысленного эксперимента. Ну и я еще раз отмечу, хотя мы с вами ходим по кругу, я еще раз отмечу, что в чем вообще тогда смысл диалога. Если все наши аргументы, которыми мы обмениваемся, и все наши акты мышления и воли детерминированы вот этим природным процессом в коре нашего головного мозга. Если вы считаете, что не существует свободной воли, и, в принципе, ни я, ни наши слушатели, которые, возможно, следят за нашей беседой, не могут, в принципе, не могут принять свободного решения, какой смысл тогда в изложении аргументов? Я еще раз приведу этот пример. Вот эта картинка, на которой человек посадил овощи и повесил такие транспаранты над грядками. «Капуста, при, брюква, ты можешь!» И мы, конечно, понимаем, что это вот по интернету все ходит как такая шутка, очень смешная, ну, потому что мы понимаем, что это глупость, мы понимаем, что бессмысленно обращаться к овощам с какими-либо увещеваниями. В овощах происходят природные процессы, которые абсолютно глухи и недосягаемы для наших аргументов. Вот материализм предполагает, что у нас в голове происходят точно такие же природные процессы, которые точно так же недосягаемы с точки зрения для аргументов. Юрий прислал вопрос. Согласны ли вы со словами, молитвами мы часто делаем больно Господу? Ну, я не знаю, какой контекст, что человек имел в виду. Пока что я этого контекста не вижу, я не согласен. Бог, напротив, радуется, когда мы к нему обращаемся с молитвами. Алексей спрашивает, почему христиане не отмечают праздники, описанные в Ветхом Завете? Потому что мы живем уже на другом этапе истории спасения. Ветхий Завет, он приуготовлял приход Иисуса Христа. То есть весь Ветхий Завет, он имел своей целью приход Иисуса Христа. Он был просто таким вот предварительным подготовкой к самому важному моменту в человеческой истории, а именно к воплощению Господа и к спасительным деяниям Иисуса Христа. И поэтому, конечно же, новозаветные события, они занимают в церкви гораздо больше места, хотя мы, безусловно, признаем священное писание Ветхого Завета и всю ветхозаветную историю. Алексей, уникальность человека – это догма, а не факт. Вы точно так же можете отличить собаку от человека. Вы точно так же не сможете понять ее до конца и что. Видите ли, как мы отличаем догмы от фактов? Вот, допустим, представим себе там старый мобильный телефон, который только звонит. Ну, или просто очень дешевый мобильный телефон, который только звонит, больше ничего не делает. И есть мобильный телефон, который вот выполняет то, что делает обычный смартфон, там ходит в интернет, показывает кино, музыку играет и так далее. И мы говорим, что существует отличие в возможностях между двумя этими устройствами. И это факт. Ну, вот факт. Вот при помощи одного устройства вы можете только позвонить, при помощи другого устройства вы можете еще и кино смотреть. И существует отличие, фактическое отличие в возможностях человека и животного. Вот люди у нас проявляют мышление, пишут статьи и научные работы, вступают в дискуссии, пишут вопрос на радио Теус. С животными, увы, пока что никак. И это наблюдаемый факт. Это абсолютно не догма. Это наблюдаемый факт, которому мы можем давать различные интерпретации, но это факт, и мы его наблюдаем. Тут уж ничего не поделаешь с этим.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Дмитрий пишет. Сергей Львович, вы вроде бы, как и я, признаете, что картина мира в вашей голове не более чем набор представлений. Разница между нами лишь в том, что я считаю вслед за современной нейронаукой, что мои представления, по сути, галлюцинации, производимые мозгом для адаптации меня к среде. Это так называемое сознание и личность, такие же глюки, производимые мозгом, кстати, весьма убогие и слабые, располагающиеся в самом примитивном рептильном отделе мозга. Вы считаете, что ваше представление – это выбор вашей фантастической свободы воли. В связи с этим, Сергей Львович, я вас вновь прошу поменять свое представление и начать думать, что Бога нет. И доказать тем самым, что провозглашаемая вами свобода выбора этих представлений реальности, не пафосное пустозвонство. Мне вообще не очень понятен вот это ваше настойчивое предложение бессмысленного мысленного эксперимента. Послушайте, я был атеистом половину жизни. Ну, сейчас уже чуть меньше получается половина, но вот я был атеистом. Потом я стал христианином. Я произвел эту перемену. В чем? Что же? И это вам что-нибудь доказывает? Я боюсь, что нет. Что касается того, что нейрофизиология доказала. Нейрофизиология ничего подобного не доказывала, доказать не могла и доказывать не бралась. Среди нейрофизиологов есть люди, которые являются дуалистами. Джон Экклс, по-моему, вот если я правильно вспомнил фамилию, Джон Экклс, он лауреат Нобелевской премии, нейрофизиолог, и он дуалист. Говорить о том, что наука доказала там нейрофизиологии отсутствие свободной воли, это с философской точки зрения абсурд. Потому что какие бы то ни было доказательства предполагают мыслительный процесс предполагает акты свободной воли. Для того, чтобы заниматься наукой, у вас должна быть свободная воля, и это неизбежно. Андрей пишет. Врач, психотерапевт, нейрофизиолог и философ Андрей Курпатов в своих книгах и лекциях о мозге и мышлении достаточно иронично отзывается о тех, кто претендует на истину в конечной инстанции, совершенно резонно говоря, что реальность, доступная нам, не более чем представление модель нашего мозга. К настоящей реальности эта модель относится как карта к местности, но карта может быть адекватной и неадекватной. Вот наука и материализм, карты, что называется, работают, поскольку с их помощью можно достаточно неплохо выживать и строить космические корабли. Религия, сказки, байки и прочая мистическая лабуда тоже карта, но совершенно бесполезная, поскольку не дает ровным счетом ничего. В связи с этим у меня вопрос, вы всерьез считаете свое представление истиной в конечной инстанции. Как вам сказать, для, понимаете, в чем различие между атеистическим и христианским мировоззрением? Христианин принимает и науку, и божественное откровение. То есть у нас картина мира больше. В нее помещается наука, и в нее помещается божественное откровение. Картина мира материалиста, она просто уже, она меньше, она сужена. Она исключает все надприродное, все сверхъестественное. И поэтому, когда атеист противопоставляет науку и религию, он просто делает ошибку, потому что в нашей, в христианской картине мира наука и религия не противопоставляются. Они отлично укладываются в одну и ту же картину мира. У нас картина мира большая. В ней очень хорошо помещается то и другое. Ну, как, например, американский генетик Фрэнсис Коллинз, который директор Национального института здоровья, очень высокопоставленный и признанный ученый, он является верующим христианином. Одновременно он является ученым, активно двигает науку, имеет признанные в научном мире достижения. То есть у нас вообще этого противопоставления науки и религии нету. И у нас нет противопоставления религии и постройки космических кораблей. И у нас нет противопоставления между этими двумя картами. Просто у нас карта больше. У нас карта трехмерная. Вот у вас карта плоская, у нас карта трехмерная. И в этом, собственно, фундаментальная разница. Что дает та или иная, так сказать, карта реальности, вы знаете, это зависит от ваших запросов. Если вы хотите знать истину о мире, то вам понадобится карта этой истины. И надо сказать, что атеизм – это определенная мировоззренческая позиция. Это позиция не научная, а именно философская, именно мировоззренческая. Материализм – это философская мировоззренческая позиция. Если вы вообще этой позиции придерживаетесь, значит, вы тем самым признаете уже некие потребности, выходящие за рамки чисто материальных. Собственно, и постройка космических кораблей указывает на потребности, выходящие за рамки чисто материальных. Если у нас есть потребность, выходящая за рамки просто вот покушать, потребность, которая побуждает нас строить космические корабли, то уже мы выходим за рамки науки, мы выходим в область философии, мы выходим в область общих представлений о мире, и эти представления о мире могут быть ошибочными или верными.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Даниил, существуют ли безошибочные копии рукописей, как говорят некоторые богословы? Да вообще, каким рукописям отдают предпочтение? Вы знаете, у нас нет оригиналов, естественно. То, что до нас дошло, это рукописи. Но этих рукописей дошло много разных. Вот в советские годы, когда достать напечатанную Библию было практически невозможно, благочестивые люди переписывали Евангелие от руки. И переписывая его от руки, они делали какие-то ошибки переписчика, это понятно. И эти копии, они расходились, люди могли делать копии из копий, и ошибки там могли появляться в разных копиях разные. Но когда бы мы взяли все эти копии и их сопоставили, мы бы могли достаточно четко определить, а каков был первоначальный текст. Даже если у нас в руках нет первоначальных копий. То, что существует огромное количество, тысячи, там, по-моему, порядка 5000 рукописных копий Библии, позволяет нам очень четко определить первоначальный текст. Это нам достаточно легко сделать. Так, Ольга спрашивает. Я бисексуалка, и мне очень нравятся свободные отношения со своими партнерами и партнершами. В моей картине мира нет не только в этом нет ничего аморального, это просто замечательно. Вот скажите, на кой мне отказываться от моей картины мира ради вашей, учитывая, что все ваши проповеди кажутся мне пустой демагогией? Ради истины. Ради того, что это истина. Понимаете, есть ли у вас потребность знать истину? Единственная причина принимать какую-то картину мира – это то, что она истина, то, что это так на самом деле. Вот когда мы спорим с атеистами, мы с ними спорим о том, какая картина мира является истиной. И что мне нравится в атеистах – это люди, которые заинтересованы вопросом об истине, которых волнует, а как на самом деле устроено мироздание, а как мы можем знать истину о нем. Если цель моей жизни просто вот там более-менее комфортно вести свою половую жизнь, то, ну, я не думаю, что этот комфорт будет очень долго продолжаться, но допустим. Ну, допустим, если мы вот такую цель себе в жизни ставим, то, конечно же, если это наша основная цель, у нас не будет интереса ни к религии, ни к атеизму, ни к мировоззренческим вопросам вообще. Почему я должен интересоваться мировоззренческими вопросами? Это, понимаете, не вопрос какого-то внешнего принуждения, а просто вот человек создан для того, чтобы стремиться к истине. И я могу в себе это подавить. Но это, знаете, это будет такое самооскопление, это будет нанесение себе тяжкого увечья. И человек, в принципе, может считать, что ему это не нужно. Но он чрезвычайно обедняет свою жизнь как минимум. Андрей пишет, как-то я вас спросил, если в будущем будет аморальным есть животное, чья мораль будет правее, ваша или в их? Вы сказали, что диета к морали не относится, но это типичный уход от ответа. Смысл мысленного эксперимента в том, что в будущем предполагаются другие представления о морали, в которых убийство животных будет казаться таким же ужасным, как вам сейчас кажется геноцид евреев. Ответьте, пожалуйста, конкретно, почему вы считаете, что ваши нынешние представления о морали правильные, а их нет? Вы знаете, в чем дело? Это будет зависеть от того, как предполагаемые люди будущего будут считать, что, будут относиться к тому же человекоубийству, геноциду евреев, например. Если в будущем возникают люди, которые говорят, ну, как сейчас есть люди, которые говорят, что аборт – это нормально, но свинину есть нельзя, я найду такую мораль чрезвычайно извращенной. Потому что я считаю, что люди важнее, людей убивать нельзя в первую очередь. Я считаю, что люди, которые считают, что нельзя есть свинину, но можно убивать детей в утробе, а там Питер Сингер считает, что и вне ее, я просто сочту эту мораль тяжело извращенной. Олег пишет, вы постоянно твердите, что если материализм верен, то невозможно аргументации ведения беседы, поскольку это все равно, что обращаться с разговорами к капусте. Вывод ума определяется предыдущими состояниями и законами природы, не зависит от посылок. Помилуйте, но это грубая софистика, о чем вам постоянно говорят оппоненты, чьи возражения вы настойчиво игнорируете. Посылки, о которых вы говорите, это речевые раздражители. Моя ли ваша реакция на речевые раздражители, на слова, попросту говоря, обусловлена условными рефлексами, вбитыми в мозг в результате воспитания, это знает каждый старшеклассник. Мозг посредством условных и безусловных рефлексов приспосабливается к среде путем реагирования на ее раздражители, в том числе речевые. С каких вещей выводы не соответствуют посылкам, если мозг как раз приспособлен для реагирования на эти самые посылки. У капусты нет мозга, нет условных рефлексов. Вы сравниваете мотоцикл с воздушным шаром и доказываете, что мотоциклы не решают. Браво. Вы путаете две абсолютно разные вещи. Раздражение, раздражители и аргументы. Понимаете, раздражитель – это когда, не знаю, мне стало холодно, и я включил обогреватель. Там, мне стало жарко, и я обогреватель выключил. Вот это называется раздражитель. Аргументы – это те или иные доводы, которые должны рассчитывать на то, что я их пойму, и я отвечу на них, совершу некий акт воли, я на них отвечу. Понимаете? Раздражитель – Это что-то, что не предполагает понимания. Аргумент — это то, что я должен понять. И как раз это возвращает нас к нашему аргументу против материализма. Реакция на раздражитель, она может не предполагать свободной воли, конечно же. Животное может реагировать, даже не животное, там клетка может реагировать, там бактерия может реагировать на раздражителя. Это абсолютно не предполагает мышление и свободной воли. Но мышление — это абсолютно другое явление, которое предполагает, что вы воспринимаете аргументы, а не раздражители. Аргументы и раздражители лежат в совершенно разных плоскостях. Еще аргумент. Прикажите своему мозгу не считать материализм ложным. В чем свобода-то, если вы этого не можете? Так могу, но не хочу. Понимаете? Я еще раз поясню разницу. Я могу стать материалистом, но я не хочу, потому что я считаю материализм ложным. В свое время я был материалистом, я был атеистом, но потом я стал христианином. Мозг реагирует на комбинацию звуков, а капуста нет. То, что вы говорите, софистика. Вы знаете, независимо от того, на что бы могла реагировать капуста или мозг, в материалистической картине мира эта реакция детерминирована материалистическими причинами. И таким образом наша проблема никак не решается. Так, Алексей пишет. А вы можете различать миллионы запахов, разделять в голове и делать на этом основании выводы из предпосылок? У вас есть такая функция в вашем мобильнике? Простите, я не совсем понял. Возможно, вы хотите сказать, что у некоторых видов более острое обоняние. Возможно. Возможно. Но при этом мышление обладает только человек. Каким бы образом это опровергалось тем, что у кого-то более острое обоняние, непонятно. Дмитрий, так и вечер вчера был северным, а сегодня южным. У ветра есть свобода воли? Простите, в чем же суть вашего аргумента? Вот вы говорите, что для того, чтобы продемонстрировать вам свободу воли, я должен переменить свои убеждения и сделаться из верующего материалиста. Когда я вам говорю, что я уже это сделал, я уже переменил свои убеждения, я был часть жизни материалистом, а потом стал верующим, вы говорите, что это ничего не доказывает, потому что вечер вчера был северным, а сегодня южным. Но чтобы в принципе тогда могу бы вам доказать существование свободной воли, тогда вы просто демонстрируете, что ваш аргумент не валиден, и ваш эксперимент предполагаемый просто бы ничего не доказывал. Ну, он и действительно ничего не доказывает.
100 вопросов атеиста.
Алексей пишет. Сергей Львович, вы говорите, что критикуете материализм с философских позиций, но у меня большое подозрение, что вы не очень компетентны в философии, простите. В частности, у меня складывается впечатление, что вы не различаете субстанциональный дуализм и дуализм свойств, тоже физикализм. Когда я вас прошу привести хоть одного современного субстанционального дуалиста среди философов, вы приводите Нагеля, дуалиста свойств. Открою вам страшную тайну. Единственный субстанциональный дуалист современной профессиональной философии, пожалуй, Ричард Свинберн, верующий, кстати. Все, больше их нет ни на Западе, ни у нас. Можете проверить. При этом, указывая на якобы архисложные проблемы материализма, вы деликатно умалчиваете, что у вашего субстанционального дуализма проблем гораздо больше и неразрешимых. Поэтому он среди философов и считается архаизмом, подобно типу роду физики. Вы знаете, вот есть, например, у нас новый атеист, и у нас сам Харрис пишет целую книгу «Иллюзия свободной воли». У нас Докинс говорит, что свободной воли не существует. У нас Стивен Пинкер говорит, что свободной воли не существует. У нас космолог... Стивен Хокинг говорит, что свободной воли не существует. Все наши атеисты единодушно меня уверяют, что если материализм верен, свободной воли не существует. И я нахожу их аргументацию убедительной, ну, потому что действительно в материалистической вселенной существует только материалистическая причинность. В физикалистской картине мира любое событие, которое происходит в мироздании, детерминировано предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И поэтому свободной воли тут не может существовать, если мы придерживаемся материализма. Поэтому говорить там о дуализме свойств или субстанциональном дуализме, я думаю, это не решает проблему материализма никак. Поскольку как только мы признаем, что существует другая причинность, кроме материалистической, мы уже выходим за рамки материализма. Как только мы признаем свободную волю, мы уже выходим за рамки материализма. Это неизбежно. Так, еще вопрос пришел. Наука и религия совместимы только благодаря софистике и словоблудию. Вы знаете, это лозунг. Это лозунг, это не тезис, который можно было бы как-то обосновывать. Это лозунг, и исторически мы знаем, что европейская наука создана христианами, и мы знаем, что среди нынешних ученых есть христиане. И рассказывать про науку там, тому же Фрэнсису Коллинзу или Феодосию Добжанскому или Жоржу Леметру, знаете, они знают за науку. Они вообще-то внесли в нее несколько больше вклад, чем мы с вами. Говорить о том, что они совмещают свои научно-религиозные убеждения благодаря софистике и словоблудию, ну, это просто лозунг, и лозунг довольно бессмысленный. Так. Дмитрий, в известной дискуссии Панчин привел массу доводов, которые заставили бы его отказаться от материализма. Подобный вопрос он задал и вам. Какие аргументы заставили бы ваш мозг принять материализм? Вы ушли от ответа, начав разглагольствовать о том, что если верен материализм, то вы, мол, не можете поменять состояние своего мозга. Но вы, похоже, не поняли, что подобным уходом от вопроса вы только подчеркнули торжество материализма. Насколько я помню, на этой передаче вас неоднократно просили проявить свободу воли и стать материалистом, но вы постоянно уклоняетесь от этого. Вы знаете, 5 минут назад мы с вами обсуждали этот вопрос. Я вам сказал, что я стал из неверующего, из атеиста верующим, и я совершил глубокую перемену моего мировоззрения, и вы говорите, что это ничего не доказывает. Если бы я вдруг стал материалистом, это точно так же бы вам ничего не доказало. И проблема в том, и это часто возникающая проблема с атеизмом, что человек на самом деле придерживается некой системы воззрений, которую никогда не примет никакого опровергающего аргумента. Понимаете, в чем проблема с атеизмом? Я стараюсь поставить иногда вопрос, а какой бы аргумент вас убедил в бытии Божьем? Для того, чтобы понять, по каким правилам мы играем. Ну, хоть как, вот что бы для вас было свидетельством бытия Божия? Потому что до того, как мы определили правила игры, люди, если мы этого не сделали, люди начинают менять правила игры по ходу и говорить, мне докажет существование свободной воли, если вы радикально поменяете свои убеждения. Я говорю, я радикально менял свои убеждения, я был атеистом и стал верующим. Но ветер дул на север, потом он подул на юг, значит, это ничего не доказывает. Ну, простите, а что бы могло вас убедить? Что касается, насколько дискуссии с Панчином, что его могло бы убедить отказаться от материализма? Немножко о другом шла речь. Что бы могло его убедить в существовании сверхъестественного, каких-то сверхъестественных событий? Материализм — это вообще философская позиция. Понимаете? И это философская позиция, которая сталкивается с непреодолимыми проблемами. И то, что такие проблемы есть, в общем-то, признается. Для меня, Ольга пишет, для меня свободные сексуальные отношения — это истина. Докажите, что это не истина. Понимаете, Ольга, это, мне кажется, что вы неправильно употребляете терминологию. Для вас свободные сексуальные предпочтения — отношения — это предпочтение, а не истина. Истина — это соответствие утверждения реальности. Поэтому, если вы ищете истину, то истина не в том, что вам нравится или не нравится. Истина — это по определению то, что не зависит от меня или моих мыслей об этом. Это то, что не зависит от моих предпочтений. Кто-то, ну вот как я, например, счастливый семьянин, я полностью счастлив в браке, меня абсолютно не тянет никуда в сторону. И доказывает ли это истинность христианства? Само по себе нет. А кто-то, наоборот, вот он не имеет счастливого брака, он там где-то греется по углам. Доказывает ли это истинность атеизма? Ничего это не доказывает точно так же. истина вообще никак не соотносится с нашими личными предпочтениями или органами, или образом жизни. Так, еще пришел вопрос. Ольга пишет: «Я чувствую, что ваше разглагольствование о неком высшем предназначении человека — это извращение. Докажите, что моя истина, состоящая в либерализме, неверна». Смотря что называется либерализм. Это такой несчастный термин, который означает все, что угодно. Докажите, что атеисты заблуждаются. Ну, мне кажется, я вот этим и занимаюсь. Мы, понимаете, наше представление о жизни, представление о том, как мы должны обращаться с другими людьми, они, конечно же, зависят от нашей картины мира в целом. И вот атеистическая картина мира, она просто ошибочна. Но либерализм — это уже как-то, понимаете, слишком неопределенный термин, чтобы его обсуждать. Олег пишет: «Не лежат аргументы-раздражители в разных плоскостях. Вы слышали о первой и второй сигнальной системе. Ход первый, аргументы вторая. Аргументы такие же раздражители, просто речевые, понимаете?» Да нет, конечно. Аргументы-раздражители — это абсолютно, абсолютно разные вещи. Аргумент от вас требует понимания. Раздражитель — нет. Ну, смотрите, вот мне в глаза попала соринка, я начинаю моргать. Это раздражитель. Я обжегся, отдернул руку. Это раздражитель. Я почувствовал запах еды, у меня выделился желудочный сок. Это раздражитель. Вы приводите какие-то аргументы и требуете от меня аргументированного ответа. Вот это уже не раздражители, это аргументы. Это очевидным, бросающимся в глаза образом разные вещи. Сергей, как вы пришли к вере, в каком возрасте это произошло? Так, в 92-м году я крестился. Подробности я, наверное, сейчас не буду обсуждать, мы просто не успеем. Для меня свободные сексуальные отношения — соответствие реальности, не зависящее от моих предпочтений. То, что вас как мужчину не привлекают другие женщины, кроме жены, скорее нехороший признак, чем истина. Нет, вы знаете, сексуальные отношения, они не могут соответствовать или не соответствовать реальности. Это мои предпочтения. Если я предпочитаю, там, не знаю, картошку, а макароны не люблю, это не соответствие реальности, какой бы то ни было, это мои частные предпочтения. Это утверждать, что моя любовь к картошке соответствует реальности, значит просто произносить бессмысленную фразу. Точно так же, как предпочтение там, менять сексуальных партнеров соответствует реальности. Это просто предпочтение. Когда мы говорим об истине, когда мы говорим о реальности, мы говорим о чем-то, что выходит за рамки наших личных предпочтений. А еще у нас есть сообщение, и я боюсь, что время у нас подходит. Антон пишет: «В любом случае, спасибо за ваш ответ. Спасибо, я очень ценю ваше ободрение. Если вам предъявят говорящую собаку, это заставит вас отказаться от веры в Бога?» Да нет, конечно. Я, конечно, буду чрезвычайно удивлен и принесу всем собакам мои глубочайшие извинения, но это никак не подорвет мою веру в Бога. Если я вдруг окажусь в мире, который Льюис описывает в «Хрониках Нарнии» с говорящими зверьми, ну, я, конечно, удивлюсь чрезвычайно, но прославлю Бога. Так, но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».